В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Роспечать заподозрена в финансировании антигосударственных изданий. Список неблагонадежных средств массовой информации стал известен благодаря запросу Следственного комитета в Роспечать, копия которого оказалась в распоряжении журналистов. Впрочем, ни в одном более-менее официальном документе не указаны критерии, по которым то или иное издание объявляется антигосударственным. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков категорически опроверг существование некоего перечня СМИ, которые проводят антигосударственную политику. От иностранных агентов к антигосударственным СМИ. Кто следующий? Вот об этом будем говорить в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это секретарь Союза журналистов России, председатель Комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павел Гутионтов. На видеосвязи из Воронежа с нами директор и ведущий юрист Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова. На связи по телефону с нами главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Итак, газета «Московский комсомолец» опубликовала запрос Следственного комитета России в адрес главы Роспечати Михаила Сеславинского. В запросе следователь Фролов АА просит предоставить информацию о том, осуществлялось ли какое-либо финансирование Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в период с 2010 года по настоящее время «Московского комсомольца», «Новой газеты», телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», информационного агентства РБК, ежедневной аналитической газеты РБК «Дейли», интернет-сайта «Слон.ру», журнала «СНОП» и интернет-сайта «Большой город». Исходя из этого, редакция «Московского комсомольца» сделала вывод о том, что теперь именно эти СМИ, попавшие вот в этот список, почти официально, я цитирую сейчас заметку из МК, почти официально извещены о том, кто из них числится в черном списке. Известия были более прямолинейные, они заявили, что, опять же цитирую, с 2010 по 2014 год Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям осуществляло значительные финансовые вливание из госбюджета в СМИ, чья редакционная политика имела ярко выраженную антигосударственную позицию. Вот хочется понять вообще, о чем идет речь, что такое ярко выраженная антигосударственная позиция, насколько правомощно употребление вот подобного термина. И, конечно, первый вопрос. Я как юристу и большому специалисту в области защиты прав СМИ адресую Галине Араповой. С вашей точки зрения, насколько корректны такие формулировки? И можно ли говорить о том, что сейчас началась охота на ведьм?
Я абсолютно не согласна с тем, что можно оценивать средства массовой информации, исходя из их контента, как антигосударственные. Конечно, господин Песков занял достаточно такую формальную и единственную, наверное, возможную для него позицию, говоря о том, что поскольку все средства массовой информации занесены в реестр Роскомнадзора как зарегистрированные СМИ, то как бы они не делят их на антигосударственные и иные другие. Но мы понимаем хорошо, что, в общем-то, то, что средства массовой информации высказывают разную позицию, и очень часто позиция вот тех СМИ, которые перечислены были в запросе, опубликованном газета «Московский комсомолец», конечно, мы понимаем, что эти средства массовой информации позволяют себе критику, которую мы не услышим по федеральным каналам. И в таком случае любые оценки этих средств массовой информации как антигосударственных, они вполне ложатся в общую тенденцию навешивания ярлыков, как мы видим, с некоммерческими организациями. Это вполне в тренде попыток Государственной Думы ограничить иностранное финансирование средств массовой информации, ограничение рекламы на каналах, которые имеют иностранный контент, иностранное участие в части собственности. И если вы помните, в прошлом году еще активно обсуждался закон, внесение изменений в закон о средствах массовой информации в части признания, возможного признания средств массовой информации, аналогичной НКО, иностранными агентами, СМИ, действующими в интересах иностранных государств. То есть мы видим, в принципе, одну и ту же тенденцию применительно к тем, кто высказывает публично непопулярную, непризнанную общей, как бы, общегосударственной, так скажем, позиции. И вот, наверное, это откровение некое, что это антигосударственные СМИ. Наверное, они проговорились Может быть, даже не хотя этого.
Вот самое удивительное, что в этой ситуации совершенно непонятно, что является государственной позицией, да, официальной государственной позицией. Пусть уж тогда какие-то критерии действительно представят и определят, когда критика властей правильная и вполне себе государственная, а когда нет. Вот как вы считаете, должно ли, ну, я не знаю, должно ли как-то журналистское сообщество отреагировать на происшедшее, да, на вот эти заявления, в том числе их коллег? Или, может быть, должна та же самая Роспечать как-то высказаться в нынешней ситуации?
Вы знаете, я сейчас подумал, что я прожил удивительно длинную профессиональную жизнь. Я начал работу в нашей профессии в 69-м году прошлого века. Вот с 69-го года прошлого века я постоянно слышу одну загадочную формулировку. Критика должна быть конструктивной. Понимаете, с 69-го года я так и не понял, что это означает. Критика кого является конструктивной, а кого неконструктивной. Критика чего является конструктивной, а кого является неконструктивной.
Но в советские времена, наверное, были какие-то разнарядки по этому поводу. Не было списков, кого можно критиковать, кого нельзя?
Нет. Нет, не было. Вот тогда еще не было. Это была крайне несовершенная система. Не было даже нормальных списков ни у кого.
Угу.
Понимаете?
Да.
Но мы развиваемся.
Да, тем не менее, вот это все развивалось. Вот спасибо большое за сравнение. Вы говорили о том, что начинали профессиональную свою карьеру в 1969 году, на дворе 2015 год. С вашей точки зрения за это время, насколько продвинулась российская журналистика? Можно ли говорить о том, что сейчас происходит откат к цензуре, к подавлению свободы слова, к подавлению прав журналистов?
Понимаете, за последние годы я как-то менее решительно стал употреблять вот эти вот звонкие слова. Свобода слова, цензура. Наверное, все-таки немножко все сложнее. Но факт остается фактом. Вот за исключением вот списка, обнародованного московским комсомольцем, ведь больше-то критиканов-то не осталось с неконструктивной критикой. Понимаете, мы вот провели... Только что Союз журналистов провели всероссийский конкурс региональных газет, назвали 10 лучших газет. Все они, мы их не разделяли, государственные, негосударственные, в смысле частные. Вот. Но получилось так, совершенно случайно получилось, что из 10, 9 лучших, это не государственные газеты, это газеты частные. И только одна случайная газета государственная в этом списке. Вот. А вообще, выбор был крайне узок. В принципе, до нашего решения этого конкурса, за этих 10 газет я прекрасно знал 9. Только одна из них явилась для меня неожиданной.
Понимаете? И вот это вот та самая, которая финансируется за бюджетные средства?
Нет, за бюджетными средствами финансируется «Пензенская правда», и она действительно очень приличная газета. Вот. А это был Качканарская газета «Качканарский четверг». Угу. Совершенно удивительная газета. Для меня это огромная неожиданность, потому что Качканар, на мой взгляд, был последним местом на Земле, где могла появиться такая газета. Я там побывал.
Ну вот видите, как вы заблуждались, да?
Заблуждался, да. Вот. Но в основном я не заблуждался. Выбора нет.
У Галины Араповой совсем немного времени, к сожалению, есть для того, чтобы поучаствовать в нашей передаче, поэтому я хочу его по максимуму использовать.
Давайте
сейчас. Да, Галина, я вот с каким вопросом к вам обращаюсь. Скажите, пожалуйста, а вот в настоящее время насколько легче или сложнее стало защитить интересы так называемой свободной прессы, журналистов от нападок властей, которые выражаются ведь самым разным образом, от каких-то исков о защите чести и достоинства, которые в случае их удовлетворения могут просто разорить газету, до претензий со стороны правоохранительных органов, обвиняющих руководство тех или иных изданий, например, там в экстремизме или в распространении какой-то еще информации, запрещенной для читателей. Вот сейчас это легче проворачивать стало? Судьи охотнее идут навстречу вот таким истцам или таким претензиям правоохранительных органов?
Вы знаете, я бы не сказала, что изменилась судебная практика по искам о защите чести и достоинства. Здесь я должна отдать должное судебной системе. Чаще всего, по крайней мере, если мы не берем не Москву, потому что Москва – это совершенно особая система правосудия, я бы сказала, но в других регионах здесь практика достаточно стабильная, можно защитить, если ты делаешь это профессионально. Но сейчас возникло гораздо более широкий спектр ограничений, которые журналисты о них не знают, о них боятся, о них побаиваются. Это такой новый виток как бы самоцензуры. И это скорее сдерживает. Потом на протяжении последних 10 лет, может быть, даже 15, очень высокий был уровень монополизации прессы со стороны государства. А поскольку пресса преимущественно стала и в регионах, и на федеральном уровне государственной, она подконтрольна государству, она питается от государства из бюджетных источников, ну, в особенности федеральные каналы, то, конечно, здесь редакционная политика определяется с учетом интересов собственника. И вот это скорее определяет и уровень конфликтности прессы, и идут они на то, чтобы критиковать кого-то или нет. И во многом, кстати, это определяет и конфликты, которые переходят потом в суд. Тот же самый ежедневный журнал, с которым вы будете сегодня еще говорить, с Александром Рыклиным. Вот когда это не государственная СМИ, когда это площадка, которая позволяет себе свободную дискуссию на темы, которые действительно важны для общества, вот у них возникают проблемы. Такие проблемы вряд ли возникнут у государственной прессы, у государственных телеканалов, несмотря на то, что там вливание финансовое и возможность контроля гораздо выше. Поэтому судебная практика, она становится разнообразной, и новые варианты контроля, варианты претензий появляются, с которыми еще трудно на самом деле работать. Вот иски о защите чести и достоинства – это уже отработанный механизм, мы уже знаем, что с этим делать, мы знаем, как защищать журналистов в этой ситуации. А вот экстремизм, да, здесь сложность. Внесудебная блокировка сайтов, здесь вообще там полная вакханалия с точки зрения потенциального возможности защитить. Мы говорим, нас не слышат. Есть закон, его не читают. Есть другие возможные варианты как бы контроля и ограничений. Вот они на самом деле гораздо сложнее с ними работать, потому что они очень невнятные. И они не позволяют четко юристу даже просчитать потенциальные последствия, потому что тем более попытаться высказать какую-то более-менее внятную правовую позицию в суде, когда и суды, к сожалению, бывают достаточно не то чтобы контролируемые, но с влиянием административного какого-то ресурса.
Да, или просто даже не готовы понимать, о чем идет речь, особенно если речь касается интернет-ресурсов, когда могут целый ресурс заблокировать из одной статьи или из одной страницы, как это было, кстати, с сайтом «Эхо Москвы». Если вы помните, как только вступили вот эти в силу новые поправки и заблокировали живой журнал Навального, его блог, тут же заблокировали сайт «Эхо Москвы», потому что он перепощивал у себя то, что публикует Навальный. И вот такие вещи, насколько я понимаю, происходит, и непонятно, как с этим бороться, да, юридических каких-то способов нету.
Это правда. С этим бороться очень трудно, потому что мы участвовали в судебном процессе по оспариванию внесудебной блокировки ежедневного журнала. И надо сказать, все правовые аргументы совершенно четкие, понятные, основанные на законе, судом не были услышаны, потому что фактически Генеральная прокуратура открытым текстом сказала, что сайт заблокировали не из-за допущенного нарушения в конкретной публикации, а за общую направленность и по совокупности публикаций. Вот такого рода формулировки, они, конечно, выходят за пределы закона, и мы понимаем, что правовыми методами здесь бороться трудно.
Это было официальное заявление в судебном процессе.
По граням и по ежедневному журналу позиция Генеральной прокуратуры была именно такая, да.
Ну, тогда теперь понятно, что они имеют в виду, когда говорят об антигосударственных средствах массовой информации. Вероятно, антигосударственными в правоохранительных органах, в Роскомнадзоре, а также, может быть, и в коллегии из газеты «Известия» считают всех тех, чья точка зрения отличается от официальной, той, которая демонстрируется пресс-службой Кремля, правительства, официальных органов, ну и центральных каналов. И я правильно понимаю, что вот сейчас именно в такой ситуации оказываются журналисты, которые позволяют себе критику конструктивную, да, как мы тут сказали, да, Галина?
Да, вероятно, это просто другая точка зрения, которая рассматривается не как непопулярная, как, возможно, нежелательная. Но давайте вспомним все-таки, что мы все имеем право высказывать не только то мнение, которое такое слащавое и всем нравится. Мы можем высказывать мнение, которое критическое. На самом деле именно это мнение позволяет обществу как бы делать шаг вперед и улучшаться. Но, видимо, мы сейчас находимся на таком историческом этапе нашего развития, когда вот такое мнение, оно преследуется. И это очень жаль, потому что мы будем не только толпиться на месте, пытаясь разобраться с какими-то совершенно, бороться с ветряными мельницами, искать ветвь среди себя, в нашем обществе, среди некоммерческих организаций, журналистов и так далее. Вместо этого, на самом деле, мы могли бы сделать гораздо более полезные вещи для жителей нашей страны. А мы тратим время, на самом деле, на все, на это очень жаль.
Спасибо большое, Галина. Это была Галина Арапова, директор и ведущий юрист Центра защиты прав средств массовой информации. Она была с нами по видеосвязи из Воронежа. Мы ее отпускаем. Я остаюсь здесь в студии «Радио Свобода» с секретарем Союза журналистов России, одновременно председателем Комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павлом Гутионтовым. И вот в самое ближайшее время к нам присоединится Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, о котором мы уже сказали тут пару слов. Вообще компания очень неблагонадежные, я хочу сказать, обсуждает сегодня антигосударственные СМИ.
Я трепещу.
Со
мной сделают по выходу из вашего...
Вы, пожалуй, единственный, кому нету претензий со стороны надзирающих или государственных органов, ну и не вы, и Союз журналистов пока, я так понимаю, претензии не предъявляют. Потому что вот Галина Арапова объявлена иностранным агентом, но не сама она, конечно, центр, которым она руководит, Александр Рыклин вообще главный редактор запрещенного в России журнала, запрещенного Роскомнадзором, он заблокировал сайт. Ну и «Радио Свобода» финансируется, существует на американские деньги. Так что, как рассуждать, мне кажется, что очень не хватает людей, которые говорят об антигосударственной направленности СМИ. Я честно пыталась хотя бы получить комментарий от сотрудников газеты «Известия», от авторов той статьи, которые назвали эти средства массовой информации антигосударственными, чтобы понять, что это такое, кто такие
Но... Я, конечно, Марьяна, тоже не решусь за них дать комментарий к тому, что они понимают под этими словами. Антигосударственная деятельность, антигосударственные СМИ, антигосударственная журналистика. Я хочу только сказать, что, может быть, моя участь как единственного лояльного человека в этой студии...
Лояльного, чем простите?
Да. Может быть, она будет облегчена уже в понедельник, потому что Галина Арапова подала в суд на это решение о включении ее в реестр иностранных агентов. Мы ее... В ее стремлении отбиться от этого титула всячески поддерживаем.
Вы это Союз журналистов?
Союз журналистов, да. Мы давние партнеры, мы преклоняемся перед тем, что она делает, как она нам помогает. Мы стараемся, соответственно, помогать ей. И наш представитель будет на суде и будет защищать ее, объясняя, что то, чем она занимается...
Понятно, не накликать бы беду, это называется. Давайте обратимся к нашим слушателям, к тем, кто смотрит видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода». Вы считаете, какие средства массовой информации можно называть антигосударственными? И насколько вообще правомерно использование этой формулировки? И с вашей точки зрения, должно ли государство вообще поддерживать средства массовой информации, которые представляют альтернативную официальной точку зрения? Ведь из-за этого, собственно, и разгорелся весь скандал, потому что стали говорить, как это так, тут «Дождь» критикует власти, телеканал «Дождь», я имею в виду. А ему выделили, сначала заявлялось о том, что чуть ли не 30 миллионов рублей за эти 5 лет из бюджета на поддержку и на какие-то программы. И даже выступил уже член думской фракции ЛДПР Алексей Диденко, и он заявил, что готовит обращение в том числе в правоохранительные органы, пусть они дадут правовую оценку действиям Владимира Григорьева. Это тот самый руководитель Роспечати, который, собственно, и распределял. Да, заместитель руководителя, один из руководителей. руководителей агентства, который распределял эти гранты. И, значит, вот депутат Диденко требует, чтобы правоохранительные органы все выяснили, а потом сообщили, чем он руководствовался, я цитирую сейчас, отдавая такие огромные средства на финансирование такого ядовитого, явно русофобского канала «Дождь». Вот это себе, такие формулировки себе сейчас ЖДА позволяют депутаты Государственной Думы, и чего тогда, собственно, ждать от, не знаю, обычных людей, которые смотрят центральный канал телевидения, например, где вот эти самые депутаты выступают.
Если бы, например, я так же вольно раздавал оценки и характеризовал тех, кто мне не нравится, как некоторые наши депутаты, я бы сейчас бы называл бы господина Диденко представителя замечательной фракции ЛДПР, как представителем совершенно антигосударственной точки зрения, который ведет совершенно антигосударственную политику, который ведет абсолютно русофобскую политику, которая подрывает интересы нашего государства.
Я все вот это вот, чтобы вас потом не завалили исками о защите чести и достоинства, это подытожить.
Это
ваше личное оценочное суждение. Мы ждем оценочных личных суждений наших слушателей и зрителей. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями на этот счет. Но вообще скажите, пожалуйста, Павел Семенович, а насколько это распространенная практика, когда государство поддерживает, ну, финансово в том числе, не государственные, я сейчас имею в виду не антигосударственные в кавычки, а не государственные средства массовой информации?
Какое государство вы имеете в виду?
Любое государство. Любое. Это вообще правильно?
Дело в том, что в любом государстве нет такого понятия, как государственные СМИ. У них нету. В Америке нету органа Сената Соединенных Штатов. Во Франции нету органа мэрии Парижа. Там, в Англии нету газеты Палаты Лордов. Понимаете? Это наше изобретение. Вы знаете, когда принимался закон о печати в декабре 1991 года, Мы лоббировали поправку, запрещающую государству любой ветви власти в той или иной форме учреждать, как это называлась эта формула, учреждать любые средства массовой информации. Автор этого закона Михаил Федотов,
ныне председатель Совета при президенте,
мой коллега, секретарь Союза журналистов одновременно, он мне так говорил: Паша, ну конечно ты же прав, конечно ты абсолютно прав. Но смотри, это не все сразу. Вот смотри, через 5 лет ни одного государственного средства массовой информации не останется. Сказал Федотов. Потом он побывал министром печати. Недолго, но честно. А потом уехал послом ЮНЕСКО в Париж. И вернулся он как раз на 5-летие закона. Была конференция в МГУ. И я ему напомнил это замечательное его предсказания.
А к тому времени как раз напротив начало сокращаться число только-только появившихся частных каких-то,
именно так, независимых. Именно так. Но тогда оно начало сокращаться. А сейчас оно стремится к нулю. Угу. Понимаете, даже формально независимое от государства издание...
Ну, например, «Эхо Москвы».
Это Москва. Вот. В провинции просто единицы.
Особенно если это касается печатных изданий, да. Потому что, насколько я помню, у них-то проблемы начались тогда, когда взлетели цены на бумагу. И таким образом, то есть без всякой цензуры, без всякого посягательства буквального на какую-то свободу слова и независимые средства массовой информации, вот те газеты, которые были там частными, или в которых учредителем были редакционные коллективы, они просто не могли себе позволить публиковаться. Да? Интернет еще был не развит, а денег на бумагу, на печать просто
бумага,
не было.
Бумага, распространение, знаете, это потрясающе. Газета, условно говоря, в цене номера газеты труд журналистов, бумага, полиграфия, но составляет порядка 20-25%. Все остальное съедает распространение. Перевозка из одной точки этого номера газеты в другое.
Доставка до конечного адреса.
Конечно. Вы знаете, однажды мы посчитали, что перевозка номера газеты подписчику в спальном вагоне пассажирского поезда обходится дешевле, чем перевозка пачек газеты в нормальном почтовом вагоне. Понимаете, весь мир все это давно преодолел. Там нету точечного распределения денег. Государственным, негосударственным, резким, ядовитым, русофобским, американофобским, англофобским газетам. Там у них поддерживается отрасль в целом. Там не распределяют деньги.
Кому больше, кому меньше.
Кому больше, кому меньше, хорошим больше,
ну так, как
каким меньше и так далее.
Вот ты считалочки про сороку, да?
Этому именно дала, так, этому именно дала. Так. А он дров не рубил, дрова, он воду не носил, там, кашу не варил, не знаю, ему посидели без каши. Вот. Там поддерживается отрасль в целом. Там льготы всем. Там бумага. Льготы на почтовые услуги, льготы на полиграфию, льготы на аренду для всех.
А в России явно наблюдается, я так понимаю, перекос в сторону государственных средств массовой информации или тех, которые получают больше
финансирования. Перекос, Марьяна, вы говорите тоже так вот, тоже то так мягко, да, чтобы вас не обвинили.
Я просто не настолько хорошо знаю ситуацию. Вам-то в Союз журналистов виднее, что происходит. Просто довольно странно.
Перекос
что...
очень мягкая формулировка.
Очень мягкая, очень мягкая, да? Да. А как будет правильнее, чтобы не использовать нецензурную лексику?
Ну, давайте, ну, наши слушатели поймут.
Хорошо. Вот, кстати, о слушателях. У нас есть дозвонившийся Владимир из Москвы. Пожалуйста, говорите вы в прямом эфире. С вашей точки зрения, какие средства массовой информации антигосударственные? И вообще, насколько правомерно, с вашей точки зрения, применение вот такого термина?
Ну, вы знаете, я считаю, что противоправные, или как вы сказали, противомерные средства массовой информации те, которые не идут в ногу, а вернее не говорят, как наш президент. Вот президенту нужно, чтобы так говорили в средствах массовой информации, так оно и должно звучать. Если что-то звучит не так, как он сказал, да, то, естественно, эти средства массовой информации автоматически являются анти и со всеми этими прилагающими. Вот мое мнение.
Спасибо вам большое. Это был Владимир из Москвы. В эфире «Радио Свобода». Звучит передача «Лицом к событию». Ее сегодня веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня секретарь Союз журналистов России, председатель комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павел Гутионтов. Вот мне подсказывают, что с нами на связь вышел главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Вот, Александр, пока вы, до тех пор, пока вы к нам еще не успели присоединиться, мы вас немножко говорили, поскольку у нас в эфире была Галина Арапова, которая, я так знаю, что Центр защиты прав средств массовой информации как раз представлял интересы ежедневного журнала в суде. Так что уже и слушатели наши, и те, кто смотрит нас на сайте, знают о том, что вы главный редактор запрещенного вовсе даже журнала в России. И антигосударственным вас не называют, но вообще, наверное, уже близких уже не называют, потому что мало кто может сейчас без специальных навыков прийти к вам на сайт. И тем не менее, скажите, пожалуйста, Александр, с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту вот истерию, попытку стигматизировать средства массовой информации, да, в частности, там, навесить ярлык антигосударственного средства массовой информации? Это нездоровая конкуренция? Это стремление искоренить, вообще убить любое средство массовой информации, которое... Да, ну, какую-то альтернативную государственную точку зрения представляет? Или что это? Как это объяснить?
Посмотрите, ну, это совершенно классика жанра. Любой режим, который позиционирует и, по сути, является авторитарным, даже авторитарным, для него первейшим делом является установление контроля над средствами массовой информации, потому что иначе он не выживает просто. И это было осуществлено этой властью вполне осознанно. Это осознанная политика. Она была кем-нибудь сформулирована в каком-нибудь месте. Это совершенно ясный тренд. Он не сегодня начал проявляться. Он начал проявляться с разгрома моста, разумеется. И это понятная политика, абсолютно не вызывающая у меня никакого удивления. Совершенно никакого. Они к этому шли. Они шли к установлению тотального контроля над всеми сколько-нибудь значимыми СМИ. А то, что, например, ежедневный журнал, ну, или родственные нам издания о свободном доступе просуществовал довольно много лет внутри этого режима, означает только то, что они как продолжительное время считали, что поскольку аудитория не так велика, как, ну, понятное дело, у Первого канала, у телевидения это отдельная история, то можно закрывать на это глаза. Но ситуация обостряется. Классовая борьба, она же обостряется постоянно, понимаете? У нас же всегда классовая борьба, поэтому что-то меняется. А когда ситуация меняется, этой метелочке нужно подчищать уже тщательнее. Уже нужно по сусекам там выскребать все пылинки, все соринки. Ну вот, они добрались и до нас, до Грани, до Каспаров.ру.
Ну, и до вас они добрались еще год назад. Вот я как раз перед началом сегодняшнего прямого эфира вспоминала прямой эфир с вами, в котором вы участвовали тогда, Александр. Вот я точно так же вела лицом к событию, и мы говорили о вступлении в силу закона о цензуре в интернете. И только мы вышли из эфира, и по лентам информационным полетели сообщения о том, что заблокировали ваш сайт, заблокировали Грани, заблокировали Каспаров, заблокировали Навального, и вот еще и Эхо Москвы заблокировали тогда, правда, ненадолго. Вот. Так что, и, кстати, уже тоже поговорили в начале программы о том, что чего же ждать сегодня для участников.
У вас легкая рука.
Я не знаю, даже очень надеюсь, что легкая. Но, тем не менее, я сейчас обращаюсь или к Александру Рыклину, и к Павлу Гутионтову. С вашей точки зрения, что должно предпринять журналистское сообщество? И вообще, есть ли журналистское сообщество, которое должно и может ли оно отреагировать вот на то, что происходит? Но прежде чем вы начнете отвечать мне на вопросы, я просто хочу посигналить нашим звукорежиссерам, попросить их выключить обратную связь в моем ухе, иначе у меня раздвоение сознания. А за слушателям и зрителям я приношу извинения за эту ремарку. Да, теперь, пожалуйста, вот Павел Семенович.
Вы задали сложный, очень больной для меня вопрос, как функционера журналистской организации, значит, журналистского сообщества. Понимаете, я не решусь сказать, что...
Можно сказать, я, простите, я немножко облегчу вашу задачу. Можно ли сказать о том, что сейчас журналистское сообщество не представляет собой единое целое, как некогда. Может, оно никогда таким и не было. А оно разделено фактически так же, как и общество, на два лагеря. Да? Вот на эту историю там Крым наш, Крым не наш. Белые ленточки, георгиевские ленточки. Можно говорить о том, что и журналисты разделились?
Я не думаю, что это так, такое простое разделение. Оно тоже простое, но оно несколько иное. Оно... На мой взгляд, журналистское сообщество разделено сегодня на тех, кто получает из рук власти деньги, средства на свое существование, на выпуск своих газет, на выход свой в эфир, и отрабатывает эти
социальные
средства.
Это не социальный заказ, а госзаказ.
Да. И удовлетворены этим. И те, кто этих денег не получает, и этим не удовлетворены. Понимаете, у нас на сегодня, я говорю в основном о печатной прессе. Я сам газетчик, я плохо знаю и не особенно люблю телевидение. Не сильно я влюблен в интернет.
А про радио и вообще про мало ли о чем.
Да. Ну, здесь о радио мы не говорим. Вот. В газетах вообще разительно изменилась сама структура прессы в России. Если, когда я начинал работать...
В 1988 году.
Примерно 80-85% совокупного тиража всех газет выходили в Москве, центральные газеты. А все остальное приходилось... Все остальные 15% приходились на районные, городские, областные, так сказать, республиканские газеты. То сейчас пирамида перевернулась. Сейчас 85% это то, что выходит в регионах. И только 15-10-15% это то, что выходит в Москве. Так называемая центральная газета. Вот вы говорите о том, что напечатали «Известия», но нигде за кольцевой дорогой это не прочитают.
Почему же вы думаете, это теперь же ведь есть интернет?
Вы знаете, мало кто лазит в интернете и читает в интернете.
То есть вы считаете, что это вообще такой московский медиа-скандал, да, который не выплеснется за пределы московской кольцевой автодороги?
Московские медиа-скандалы, как правило, неизвестны за пределами кольцевой дороги. Но ситуация, российская ситуация, она трагичнее. Потому что в Москве все-таки разнообразие некое есть. Вот то перечисление изданий, с которого вы начали нашу передачу, это все же московские издания. Вот все московские
издания. Так называемые
издания,
центральные, да?
Центральные, московские, какие угодно, как угодно их назови. Вот. А вся Россия это другое. Это газеты. У нас есть огромная территория, огромные регионы, в которых нет ни одной негосударственной газеты вообще. Нет ни одной частной газеты.
И, соответственно, нет и антигосударственных СМИ, так что, по большому счету, о чем беспокоиться-то получается,
конечно,
да?
Конечно. И при этом люди получают зарплаты, ну, фантасмагорические. Они получают 8 тысяч рублей сейчас, 10 тысяч
рублей. Это называется работать за идею буквально, да?
Это не за идею работать, это работать за эти самые 8-10 тысяч. А когда тебе еще кто-то приплачивает, ты работаешь за эти тысячи, чтобы кормить семью.
Это же вариантов просто не остается.
Нет,
давайте у Александра Рыклина спросим теперь, который с нами на связи по телефону. А с вашей точки зрения, можно ли говорить о журналистском сообществе в России сейчас? Или вот вы так же скептично настроены, как и Павел Гутионтов, и нет никакого журналистского сообщества в России, и уж тем более есть разделение на там региональную прессу и так называемую центральную прессу, и уже никак это нельзя исправить для того, чтобы единым фронтом представители четвертой власти могли сказать власти второй ветви власти, там, исполнительной, что хватит нас кошмарить и диктовать нам, что делать, о чем рассказывать, и говорить ли о распятых мальчиках и прочих историях?
Ну, это отчасти терминологическая развилка, потому что очевидным образом профессия разделилась на два неравных сегмента, один из которых по-прежнему, очевидно, имеет основание называться журналистикой, а второй превратился в пропаганду. И он сегодня, я боюсь, гораздо более многочисленный этот сегмент. Он гораздо гуще пропитан, напитан деньгами. И он, естественно, поддерживается властью и, собственно, ею и создан. Ну, как-то вот среди журналистов, которые по-прежнему все-таки есть в стране, конечно же, не принято этих людей называть журналистами. Как-то принято считать, что это уже другая профессия, что, мне кажется, правда. Мне кажется, это так. Потому что все-таки есть стандарты журналистики. Они вырабатывались не последние 10-15 и уже даже не 100 лет. Эти стандарты предусматривают все-таки несколько иное отношение к факту, к тому, как ты его подаешь, к тому, что ты делаешь в этой профессии. Нет, несколько другая история, правда же? И дело не в том, что не сошлись во мнениях, что одни придерживаются одной точки зрения на происходящее, а другие – другой. Это лукавая, лицемерная позиция. Потому что, на самом деле, речь же не в том, что кто-то придерживается одной точки зрения, а кто-то другой. А в том, что одни врут. Врут осознанно, врут, понимая, что врут, а при этом делая вид, что, ну, просто, да, просто, ну, бывают ошибки, на самом деле, да. И как-то много раз мы говорили, что мне говорили, например, ну, да, история с мальчиком, нехорошая история. Ну, слушайте, ну, кто не ошибается? Ну, что-то там перепутали редакторы, конечно, этот материал не надо было давать в эфир. Ну, так случилось, ну, бывают ошибки. Но дело же, разумеется, не в ошибках, а в тренде, правда же. Мы понимаем, что целые коллективы, огромные, большие, богатые коллективы, заняты исключительно выпуском на гора вот подобного рода продукта. Подобного рода продукта, который, конечно же, не имеет никакого отношения к журналистике. Никакого.
И тем не менее, вот меня не оставляет, знаете, какой вопрос. А может быть, это и не нужно Ну, если, как это известная фраза, да, people have it, никто же не выходит многотысячными митингами поддерживать, там, не знаю, свободу слова, или когда закрывается очередное независимое издание. Ну, так немножечко в соцсетях пошумят, и все. Когда происходила вся эта история с ТВ-2 в Томске, ну, которая в итоге как-то вот была, потеряла эфир, да, потеряла публику эфирную, люди выходили там, но тоже как-то не так уж и много их было. Ну, а зачем тогда? Ради кого? Делать дело ради него самого, что ли? Ну, и пускай там сейчас эта госпропаганда же однажды должна захлебнуться, собственно, в своем собственном том, что она производит. И, или нет? Или все-таки нужно как-то стоять на баррикадах?
Вы знаете, я прежде всего, я бы, наверное, не сводил всю антижурналистику только к пропаганде. К сожалению, антижурналистика намного шире. Ну, весь этот поток...
Псевдонаучную журналистику вы тоже сюда относите? Или...
Ну, какая это пропаганда? Ну, какая пропаганда разговора о колдуньях, о ведуньях, о приметах, об астрологах? Какая пропаганда разговора...
Оболванивание, сознательное оболванивание публики.
Да, но это, с одной стороны, оболванивание, а с другой стороны, это то, что еще люди ничего не умеют делать другого. Те, кто делает, те, кто дает нам эту продукцию, они не умеют работать. Понимаете? У нас давно журналисты перестали ездить в командировки. У нас давно журналисты перестали разговаривать о том, что действительно людей интересует не только политика. Понимаете, я не думаю, что власть, все любые башни, эти, они так уж настроены против того, чтобы рассказывали о каких-то людях, о героях труда. А что у нас о героях труда рассказывают?
Вы знаете,
не умеют, не хотят. И это дорого, это дорогое занятие.
Ну и потом, кому будет интересно, это называлось в редакции, я тоже начинала работать в газете, это называлось «О людях хороших». Это были вот такие материалы, здоровые полосы, которые были как бы обязательны, но по большому счету всем было понятно, что и не очень-то интересные. Они нужно было искать каждый раз заход, как бы хоть, ну, чтобы не уснуть там на втором абзаце, да, на этой истории о людях хороших. Но с другой стороны, вот была эта история про бурятского танкиста, который воевал на Донбассе, с которым записала Елена Костюченко из «Новой газеты». А потом же была эта совершенно невероятная история с бурятской газетой, из которой вручную вырезали статью об этом парне, ну вот совсем недавно, из всего тиража, вручную, ножницами буквально. И при этом мой коллега Марк Крутов, сотрудник «Радио Свобода», звонил главному редактору этого издания и спрашивал, а что произошло? Это что, цензура? И он говорит, нет, это не цензура. То есть это человек удалил сам эту статью и сам же не считает это цензурой. Вот что происходит. Как это-то можно объяснить? У вас есть этому объяснение?
Это как раз объяснение есть. Это как раз политика. Это как раз запуганность этого редактора. Я не сразу понимаю, чего он боялся. Действительно, ему могли за это врезать, и, может быть, и врезали. Понимаете, но я все-таки вернусь на полшага назад. Нынешняя вот газетная журналистика, она значительно менее профессиональна, нежели та журналистика, в которой начинал, в которой произрастал, в которой учился я. Понимаете, моя любимая история... Я ее постоянно повторяю, она очень показательна. Несколько лет назад был всенародный праздник, юбилей 65 лет Алле Борисовне Пугачевой. И газета «Комсомольская правда» посвятила ей практически весь номер. О всех любовниках вспомнили, о всех мужьях, о всех скандалах, о том, что она ела, о том, сколько денег Прохоров дал ей на банкет, и так далее, и так далее. И маленькое прошло, просто на подверсточку дали, что в 83-м году Инна Павловна Руденко взяла у нее интервью, знаменитое, которое можно прочитать у нас на сайте. Я прекрасно помню этот материал, это я работал в «Комсомолке». Я захотел его перечитать, кое-как нашел с огромным трудом на сайте. Перечитал еще раз, убедился, что Инна Руденко великий журналист, очень интересный. Меня потрясло подвесли комменты на сайте «Комсомольской правды», уже подготовленный читатель, они были совершенно ошарашены. И говорили, что оказывается можно. Оказывается, и Пугачева не дура. Оказывается, и что-то еще там, и так далее, и так далее. Вот. И кто-то даже сказал, говорит, а может быть просто взять и газете, начинать перепечатывать старые материалы, на полном серьезе они говорят.
То есть вы...
Но дело-то вот в чем. Это была очень дорогая журналистика. Инна Руденко 6 раз ходила, поговорила с Пугачевой, прежде чем напечатать материал. И она была, ей Пугачева была интересна. Сегодняшней девочке, которая прибежала к Пугачевой спросить что-то про очередного любовника, про Галкина, про дворец, про еще что-то, ей наплевать на это Пугачева.
А вот давайте мы сейчас Александра Рыклина спросим. С вашей точки зрения, действительно проблема, ну вот, как я поняла со слов Павла Гутионтова, заключается в низком качестве журналистики сегодня, да, современной, просто снижении вот этой планки, либо это происходит намеренно для того, что, ну, зачем задумываться читателю над каким-то интервью, если ему, это как вот, да, фастфуд, о котором сегодня очень много говорили, кстати, и сразу после меня Владимир Кармурза будет говорить об этом в эфире «Радио Свобода». Речь идет о фастфуде, который собираются Никита Михалков с Андроном Кончаловским тут устраивать в России. Вот. Но я сейчас говорю, вот есть же разница между фастфудом журналистским и там вдумчивой журналистикой? Может быть, намеренно сейчас вот такая политика ведется для того, чтобы оставлять только фастфуд, чтобы не думали люди?
В том числе, да, и, конечно, ведет к деградации профессии, собственно, уже привело. Конечно. И это правда.
То есть это сейчас такой политический...
На самом деле, конечно... Это все не так безобидно. Вот это надо понимать. Потому что, например, мы же понимаем, что после таких репортажей, которые мы видели, ну вот вы уже вспоминали этого несчастного распятого мальчика или расстрелянную девочку, люди ехали на Донбасс, убивали там и погибали сами. На самом деле, я ни секунды не сомневаюсь в этом. Такие люди, как Эрнст, Кулистиков, Добродеев, они виноваты в убийствах людей. Они виноваты в смерти, а когда-нибудь оценку их деятельности даст суд.
Это ваше личное оценочное мнение. Я сейчас тут и вас, ну, конечно, выручаю, да. И себя выручаю.
Это совершенно мое оценочное мнение. Я считаю, что эти люди должны быть преданы суду. Пусть суд определяет их меру вины.
А вы знаете, вот такой депутат Единорос, господин Федоров, если я сейчас ничего не путаю, который предлагал еще вот принять этот самый закон о средствах массовой информации и иностранных агентах. Так вот, он в прошлом году буквально, как вот когда начались, точнее уже развивались эти события на Украине, предлагал, в частности, не вижу, не могу найти цитату, он предлагал внести такой законопроект, который включит сознательный обман аудитории средств массовой информации в число государственных преступлений. И речь шла о публикациях, направленных на поддержку терроризма, интервенции, сепаратизма и геноцида. И говорилось о том, что реагировать и проверять авторов антигосударственных статей должно будет Министерство внутренних дел. Вот. Но этот законопроект, насколько я понимаю, никакого толчка не дал. Но мне даже страшно представить, что было бы, если бы этот законопроект приняли. Господин и кого бы...
Федоров, он известный автор целого каскада совершенно феноменальных законопроектов. У него несколько таких законопроектов. Я даже не решусь сказать, какой из них наиболее безумный, наиболее нелепый.
Связанных с ограничением средств массовой информации.
Да, он нас не оставляет своим вниманием.
Мне подсказывают, что дозвонился Владимир из Ростовской области в прямой эфир «Радио Свобода». Владимир, с вашей точки зрения, какие средства массовой информации можно называть антигосударственными? И существуют ли такие сегодня в России? И насколько вообще правомощна вот такая формулировка «антигосударственные СМИ»?
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы немножко о другом сказать. У вас тут прозвучало о журналистском сообществе. Ваши гости правильно все сказали. Ну, о каком-то сообществе может быть идти речь, когда цели-то разные у этого сообщества. И простите уж, прямо не отвечу на ваш вопрос, но вы знаете, во многом раскрыл глаза еще 150 лет назад. Весьма приличный наш великий поэт Лермонтов. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Между рабами и господами у нас нет промежуточного звена. И это находит отражение на всех сторонах нашей жизни. Нет у нас граждан, у нас рабы и господа. Спасибо, до свидания».
Это было мнение Владимира из Ростовской области, который вот такое печальное заключение сделал о состоянии российского общества и журналистского сообщества. Ну, Александр, к Рыклину Александру я сейчас обращаюсь, который на телефонной связи с нами находится. А вообще все ли так безнадежно? И нужно вот ждать, пока этот нарыв лопнет, о чем все время говорят, о том, что ну вот когда-то же достигнем дна, а потом сразу же говорят, что ну тут же снизу постучали. Или нужно что-то делать, и что?
Ну, знаете, я вам скажу, что в общем это относится не только к журналистскому сообществу, как к профессиональному цеху. Это вообще относится сегодня ко всем гражданам нашей страны. Очень правильно все оценил вот дозвонившийся до вас прекрасный человек из Ростова. Надо сопротивляться. Есть те, кто хотят сохранить человеческое достоинство. Те, кто хотят как-то без стыда дальше смотреть в глаза своим детям, надо сопротивляться. И тогда появится шанс. И тогда появится шанс. Только тогда.
Ну а как же сопротивляться, если твой голос будет не...
можно сопротивляться.
Если голос не будет услышан. Вот сейчас, я так понимаю, очень многие переживают, и когда люди обращаются в какие-то редакции, газет, радиостанции, телеканалов, они же не от хорошей жизни приходят и жалуются. Конечно, много сумасшедших, действительно, там и сутяжников, в частности. Но есть люди с реальной проблемой. Они говорят, об этом никто не хочет рассказывать, об этом нигде не напишут, меня никто не хочет слышать. И как вот это можно преодолеть?
Это же следствие, понимаете, это следствие сложившейся ситуации. Это следствие развала структуры, конечно. Люди еще, это, так сказать, побочные эффекты той атмосферы, которая была создана в обществе силами вот этой пропагандистской машины. И это было сделано намеренно, разумеется.
На самом деле, да? Силами тоже части журналистского сообщества, которую вы теперь перечисляете к сообществу пропагандистскому, правильно?
Ну, разумеется. Это огромное, они играют огромную роль во всей этой нашей истории. Конечно же так. Конечно же так. Эти люди, они же на переднем фронте. Они, собственно, являются ровно застрельщиками всего этого кошмара, который у нас в стране творится. Разумеется, это они.
Да, спасибо, Александр. Вот вы говорили они. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я к Павлу Гутенкову обращаюсь сейчас как к функционеру Союза журналистов России. Почему Союз журналистов России не реагирует как-то вот на подобные высказывания, на появление пропагандистских, явно пропагандистских, недостоверных на материалов в центральных средствах массовой информации? Очень коротко.
Очень коротко мы реагируем.
Ну, как-то не слышно. Возмущение-то особенно.
Ну, понимаете, это надо специально вслушаться, чтобы услышать то, как мы реагируем.
Понятно.
В этом наша и беда, это наша общая беда.
Вот.
В том, что нам приходится очень сильно вслушиваться, чтобы услышать точку зрения, оценочные взгляды Рыклина, чтобы услышать «Радио Свобода», чтобы почитать новую газету.
И чтобы еще вас потом не прикрыли после этого всего, когда вы отреагируете.
Это уже даже третий разговор.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель Комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павел Гутионтов. На видеосвязи из Воронежа с нами была директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. По телефону главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», приходите к нам на сайт.
Грань времени. Свобода в Ютьюбе. Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840.